Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетен, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким криком «Пли!» И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляя, с пулей удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я, брат, даже рад. Я тоже рад был, но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Риадна Константиновна Рокоссовская, правнучка маршала Константина Константиновича Рокоссовского, исследователь его судьбы и биографии и публикатор его мемуаров. Добрый день, Риадна.
Добрый день.
Прозвучала песня Владимира Семеновича Высоцкого «Тот, который не стрелял», ну, чтобы задать некий настрой, потому что говорить в основном мы будем, конечно, про Великую Отечественную, хотя и затронем и другие периоды жизни маршала. Не так давно были переизданы без цензурных изъятий мемуары Константина Рокоссовского. Как шла работа и что в свое время, в 60-е годы, изъяла цензура? Я знаю, что Константин Константинович, так же, как и некоторые другие наши видные военачальники, генералы, маршалы, столкнулся с достаточно жестким давлением военной цензуры. Что их не устраивало? И успел ли он увидеть сигнал книги?
Да, он успел увидеть сигнал книги. Он умер 3 августа 1968 года. И буквально за несколько дней до его смерти приехал сотрудник издательства, привез ему мемуары. Ну, понятно уже, в общем, он был не в том состоянии, чтобы там как-то вдаваться в детали. Он просто спросил у сотрудника издательства, много вырезали? И тот опустил глаза, ничего не сказал. Ну, прадед усмехнулся с его такой фирменной ироничной усмешкой и сказал, ну, понятно. И подписал их в печать, потому что он понимал, что либо так, либо никак. А это была вот его работа последних лет жизни, такая, которая вот им владела. Он, кстати говоря, хотел еще о Первой мировой написать, и о гражданской.
Он сам писал вообще без литобработчиков, да?
Да, он писал сам, причем, ну, понятно, что он был, во-первых, он был поляк, да, он же родился в Варшаве, и, в общем, первый язык для него был все равно польский. Но, тем не менее, вся жизнь в Советском Союзе, он писал сам от руки, переписывал каждую главу по очень много раз. Он рассылал письма бывшим однополчанам, там, друзьям, чтобы перепроверить себя в архивы.
В архивы ездил. Ходил? Конечно. Или какие-то материалы ему привозили, там, помощники?
Вот иногда он сам ездил, когда прям большой какой-то массив был нужен, когда что-то точечное ему привозили. Там, ну, какие помощники у него? Он был пенсионером, да? Какие помощники
у него? То есть уже никого не было? Да?
Ну, он был в этой так называемой райской группе.
Группа инспекторов Министерства обороны.
Да, инспекторы Министерства обороны. Ну, в общем-то, это были уже такие к этому времени пожилые люди, которые мало кого интересовали в то время. Особенно уж прадед, у него с Хрущевым были очень напряженные отношения. Короче говоря, работа над книгой шла у него, конечно, тяжело, но, с другой стороны, прям по ней даже видно, что он вложил в нее душу, потому что это не такие какие-то формальные, да, мемуары.
Перечисление, как бывает, некоторые мемуары крупных деятелей военных читать крайне тяжело, они написаны, там сплошное перечисление, вот слева заходит танковый корпус, в атаку идет, так сказать, бригада такая-то, номера, и вот в голове ничего не остается, потому что ты не можешь все это запомнить.
У него тоже такое было, конечно, а тут никуда не денешься все-таки. Тем не менее, вот он старался как-то показать картинку. И там у него есть некоторые такие очень живые эпизоды.
Создать объемность некую, да?
Некоторую, да. И, во-первых, а во-вторых, свое отношение. То есть там через текст даже чувствуется, что не всегда бывает, особенно если там какая-нибудь стенографистка, да, там печатала и там какой-нибудь редактор правил, да, у него там есть какие-то... И вот этим важны вот эти куски, которые выбросила цензура, тем, что они-то остались вот в том первоначальном виде. То есть он, прадед, когда он начисто наконец написал главу, он сдавал в издательстве, там машинистка все это печатала. И вот то, что у нас осталось, вот эта вот полная версия, там есть какие-то такие фрагменты. Дело в том, что у прадеда было очень хорошее такое чувство юмора, у него такая была ирония и самоирония, что важно. Самоирония
не... И это издательству не понравилось, наверное, да, Минобороны?
Не совсем это. То есть там есть куски тоже такие ироничные остались в самой книжке. Не понравились, конечно, критика Сталина, критика Жукова не понравилась. Не понравились какие-то там размышления о том, чего можно было избежать. Там очень многое, то, что он пишет, прадед, он даже, ну, прямым текстом пишет, что он пишет это для будущих поколений, да, для тех, кому предстоит воевать в будущем. Как делать нельзя. Там, ну, например, он пишет, как они проверяли окопы, да, значит, какие рыть окопы решали. Привели на ячейки такие, вот когда одиночный окоп. Прадед говорит, я пошел, говорит, я понял, что с солдатами что-то не то, когда они в этих одиночных окопах сидят. Когда не в траншее, я, говорит, пошел, сам сел в этот окоп.
Вот, дискомфорт,
говорит,
да?
Да, и вот, говорит, я сижу и понимаю, что даже я, говорит, человек, который прошел две войны, кроме Великой Отечественной, он же прошел еще гражданская, Первая мировая, он говорит, даже я, человек, который прошел две войны, мне страшно, потому что я не вижу своих товарищей по оружию. А может, я уже один? А может, они давно уже отступили? Или убежали? Или, наоборот, наступили? А может быть, вокруг нет? А я ничего не знаю. Он говорит, ну, просто я, говорит, сидел, обливался, говорит, там, холодным потом, после чего вылез из этого окопа и добился того, чтобы вернули траншейную систему.
Траншей, да.
Ну, то есть такие вот вещи он там рассказывает, да, в этих мемуарах. Это как раз, кстати сказать, не выкинули из старой версии. А то, что выкинули, это такие, ну, какие-то любопытные, там, местами даже забавные эпизоды, там, да, ну, в основном, конечно, связаны вот с критикой Жукова или состояние армии в начале войны, вот такие вещи. Поэтому и больше всего выкинуто было вот в первых главах.
Ну, не могу не задать вопрос. Вы, во-первых, включили в книгу фрагменты его личных писем, значит, жене, адресованных. И вторая история – это то, что там появилась глава, посвященная его тюремным вот злоключениям. Он же 3 года просидел в крестах и, по-моему, попал туда по доносу своего коллеги,
да,
военного. Расскажите, как это все происходило.
Почему?
И откуда этот текст взялся? Он не планировался им изначально к изданию или планировался?
Дело в том, что он написал в первоначальной версии своих мемуаров набросок, то есть какое-то начало главы. Он заходил на это, он примеривался, чтобы как-то об этом написать, но, видимо, не нашел нужного тона или подхода. Поэтому у него остались несколько фрагментов, которые он не включил в книгу сам. Даже это уже не цензура, а прям сам не включил.
Но это самоцензура. Он, видимо, понимал, что не дадут все равно.
Нет, почему? Ну, это были уже времена после оттепели, поэтому, может быть, и дали бы, потому что ему же Хрущев даже предлагал, чтобы он написал про Сталина, когда, значит, на фоне развенчания культ личности. Но прадед отказался тогда. Поэтому тут можно как бы много думать, почему он не стал этого делать. Но глава начиналась с того, что, значит, он находился в местах не столь отдаленных и вышел, размышляя, кому было нужно все то, что было проделано, цитата, все то, что было проделано 1937 году. Ведь армия лишилась самых лучших, самых подготовленных наших кадров, писал он. И дальше там какой-то идет рассказ о том, как он себе представляет, кому это было нужно. И эту часть, как бы, да, я включила, но я не включила ее как главу. Дело в том, что эта книга, она построена таким оригинальным образом. Там идет как бы изначальная вот глава, которую, ну, вот каноническая, «Солдатский долг», который выпущен был много раз с многочисленными переизданиями в Советском Союзе. Дальше идет курсивом выделенный кусок, который был выкинут цензурой и потом восстановлен. А за ним идет еще письмо с фронта, вот за тот период, о котором идет речь в главе, потому что он писал очень постоянно письма. И вот, допустим, письмо с фронта, в котором идет речь в этой главе, например, он рассказывает в главе о том, как он познакомился со своими там, друзьями по 16-й армии, членами штаба, а в письме он рассказывает про бабушки, что там был в Москве, допустим, его вызывали с этими друзьями, там он впервые поспал в постели, потому что он жил в машине под Смоленском. И, собственно говоря, вот в главе рассказывается о том, что он утром проснулся в машине, вылез, и его новый начальник штаба привез завтрак, и это было потрясающе. А в письме он рассказывает про бабушки, вот, что он там приехал в Москву, впервые поспал в постели, потому что он в машине живет. То есть такие вещи, которые перекликаются, во-первых. А во-вторых, как мой комментарий либо к письму, чтобы объяснить, о чем речь, либо к главе, там, какой-то кусок, который мне всегда не хватало вот этого какого-то третьего измерения взгляда на прадеда. Потому что взгляд прадеда там есть в этой книжке. Но он очень скромный был человек, он никогда ничего про себя не говорил. И вот я добавила этот взгляд на прадеда. Либо его сослуживцев, фронтовых корреспондентов, которые приезжали на фронт. Там даже хирурга, который его оперировал в 42-м году, когда он был ранен. Ну и вот что касается вот этой главы, которая про отсидку, скажем так. Вот его мемуары начинаются, первая самая глава, начинается весной 1940 года. Я с семьей отдыхал в Сочи. Перед этим отдыхом, почему он отдыхал в Сочи? Потому что когда его выпустили из крестов, его вызвал Тимошенко и предложил поехать поправить здоровье, потому что над ним там издевались, его пытали. Там,
и выводили на расстрел.
Дважды выводили на расстрел, как бы, ну, хвостыми, я так понимаю, стреляли, размажили молотком пальцы ног, пытали. В общем, короче, ну, как, собственно говоря, всех, кто сидел в те времена.
Ну, все равно то, что с ним произошло, на грани чуда, потому что большинство, 90% подписывало эти показания, которые,
конечно, да,
писали следователи, да. Ну, и потом для многих это весьма плохо заканчивалось, либо большой срок заключения в лагере, либо расстреливали, да еще и привлекали по этому делу друзей, знакомых, коллег, арестовывали одного, а потом еще там 200 человек садилось.
Да, сказать, ну нет, нет, он ничего не подписал, более того, он всех своих соседей по камере, это вот писали, и, собственно говоря, его соседи по камере писали, что он их всех как бы тоже настраивал так, что ничего не подписывать, чтобы, если придется погибнуть, то чтобы не потянуть за собой других, и не признаваться в том, чего не совершал. Но он был абсолютно уверен в своей невиновности, поэтому это, я так понимаю, ему тоже помогало, потому что тоже в эту главу я включила фрагмент его письма Ворошилову, в котором он пишет, что товарищ нарком обороны, пишу вам уже вторично, то есть это второе письмо, первое не сохранилось, видимо. Чем объяснить то, что со мной так несправедливо поступили? Я ни в чем не виноват. Я всю свою жизнь верно, там, с честью, на совесть служу.
Служил родине, вдруг
да,
такие
советской
вот коллизии.
Армии, значит, партии там, и так далее. Да, значит, я прошу объяснить мне, пересмотреть мое дело, и, там, позволить мне служить, ну, хотя бы просто служить в армии, уже даже, ну, допустим, не в чине комкора. Ну, вот это и все я туда включила, вот ту главу, где он пишет, что он отдыхал в Сочи.
Как бы, а Тимошенко ему помог выйти, я так понимаю,
да,
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 по просьбе.
Да, да. Семен,
или были какие-то назначили. Еще обращения к Сталину?
Ну, я так понимаю, что Тимошенко, что Семен Константинович, он когда пришел, видимо, надо было как-то восстанавливать армию, да, потому что уже веяло войной в воздухе, и стало понятно, что нет командиров, это то, о чем писал, собственно говоря, прадед в своих мемуарах.
И что надо возвращать из лагерей людей.
Вот, и он начал искать тех, кого он знает лично, и за кого он может поручиться. А прадед был его подчиненным в Беларуси, он служил, он был, по-моему, комполка, когда Тимошенко был комкором, и прадед Мерецкого, я так понимаю, тоже он вытащил.
Да, Мерецков тоже человек, который довольно долгое время отсидел. У меня такой вопрос. Константин Рокоссовский был верующим человеком? Воспринимал ли он то, что с ним произошло, как некое чудо, потому что, ну, были все шансы погибнуть и стать лагерной пылью?
Он совершенно был неверующим человеком. Он был коммунистом, дитя своего времени.
А семья-то у него там дворянские же корни.
Там такая история, что его отец был польский дворянин, но уже записывали как мещане, потому что очень бедная была дворянская семья. А когда Польша вошла в состав Российской империи, чтобы, значит, эту шляхту немножко приструнить, всех, у кого было там имущество меньше определенного какого-то, значит, там...
Ценза.
Ценза, тех писали мещанами уже, а не дворянами. И таким образом, значит, отец его уже был госслужащим. И вот тут такая была загвоздка, что отец был поляк, госслужащий, а по закону тогда, вот, российскому закону, значит, поляки, женатые на русских и православных, госслужащие, были обязаны крестить своих детей в православной церкви. И вот говорят, это неизвестно, но поскольку мать Рокоссовского была русская и, судя по всему, православная, хотя этого тоже никто не знает, но мы так полагаем, да, что в те времена, в общем, если это действительно так, то, скорее всего, он был крещен в православии. Если нет, то в католичество. Но в любом случае для него это не имело никакого значения. Он был неверующий, коммунист. И когда на Пасху там, значит, наша домработница тайно, значит, красила яйца, он ехидно усмехался над ней, но не запрещал, с удовольствием ел куличи.
Ну, у меня такой вопрос. Кроме вот мемуаров, в которых много информации содержится фактической, что он рассказывал близким, родным? Конечно, вот этот период отсидки и жизнь под жестким контролем сказывалась на всех этих людях, на генералах, на маршалах, потому что все понимали, что прослушиваются телефоны, что могут писать там дачу, внедрены вот эта вот обслуга, она имеет погоны определенной спецслужбы и так далее. И вот эти вот военные контрразведчики, которые выполняли функции охраны, с другой стороны, легко могут трансформироваться в конвой. Ваш отец знал его, занимался, тоже Константин Рокоссовский, занимался плотно биографией. Что он рассказывал близким? Боялся ли он все-таки говорить откровенно, даже вот по прошествии многих лет, потому что все-таки он был высшая военная номенклатура. Был министром обороны Польши уже позже, 50-е годы, был маршалом Победы. Вот это... жизнь под постоянным контролем, как сказалось на Рокоссовском?
Во-первых, он ничего не рассказывал, конечно, вообще. То есть вот про период отсидки он вообще не вспоминал никогда, да, ни в каких, ни в разговорах, вообще никак. Ну, скорее всего, он как-то там с прабабушкой вдвоем они там что-то такое могли обсуждать. И с друзьями, с самыми близкими, да, вот с его там фронтовыми друзьями, с Казаковым, с Малининым, с Орлом, скорее всего, они там как-то это обсуждали. Но в семье никогда он этого не рассказывал. Ну и, конечно, это не те воспоминания, к которым хочется возвращаться. Я так думаю, что для того, чтобы служить после всего этого верой и правдой, значит, коммунистической партии и советскому правительству, нужно было в себе каким-то образом это затолкать куда-то очень глубоко и не возвращаться к этим воспоминаниям. Сейчас вот вышел фильм «Возницы» о похоронах Сталина, и там одни из кадров, я еще не видела, вот собираюсь пойти посмотреть, там одни из кадров, на которых плачет маршал Рокоссовский на похоронах. Ну, сейчас нам это кажется поразительным. Но вот эпоха была такова, что, несмотря на все то, что с ним произошло, когда Сталин умер, он плакал. А что касается тотального контроля, ну, просто он был человеком трезвомыслящим, он отдавал себе отчет в том, что происходит. Поэтому, например, после войны был арестован его близкий друг Константин Телегин, он был членом военного совета у Жукова, он сначала шел, ему пытались политику шить, вот, но не получилось, потому что там все дело строилось на разговоре с Рокоссовским в начале войны и сейчас еще какими-то там... Да,
то есть могло быть повторное дело заведено, да?
Абсолютно, да, но не могло быть, потому что в этот момент Рокоссовский, он же сразу после войны стал командующим северной группой войск в городе Легнице, ныне польском, а когда-то Лигнице до войны был немецкий. И, значит, там это была очень непростая задача, потому что там не было никакой северной группы войск, ее надо было создать. Надо было в середине этого, в центре этого города создать вот такой, который потом существовал, квадрат для советских войск. Нужно было отобрать там в Борно-Соленово полигоны. Это там...
То есть арестовать, может быть, и хотелось каким-то людям, но вроде и нельзя было, потому что...
Не, ну, даже не вроде нельзя
невозможно
было
заменить, да?
Абсолютно. Потому что он поляк, он умел с этими людьми находить общий язык. С этими польскими офицерами, с которыми ему там предстояло служить, он ими командовал во время войны, да, сначала первой польской армии Берлинга, потом второй польской армии, уже когда Померанию он освобождал. То есть он был в этом смысле абсолютно незаменим. Только он мог построить там такую адекватную инфраструктуру, договориться при этом с поляками. Мы все понимаем, я сама частично полька, поверьте, договориться с поляками русскому человеку непросто. Вот. И прадед был таким как бы мостом между ними и между поляками и вот русскими, которые туда приехали. Поэтому арестовать его было невозможно. И ему Телегин прислал письмо без подписи, без адресата из тюрьмы, потому что Телегина посадили. Сначала его пытались по этому делу, а потом его переквалифицировали на расхищение государственного имущества. имелось в виду вывоз эшелонов из Берлина.
Ну, Сталин боялся бонапартизма, поэтому вот были эти многочисленные дела против Жукова и других.
Да, а Телегин был у него членом военного совета у Жукова, то есть он был его правой рукой фактически во время Берлинской операции. И Телегин написал прадеду письмо о том, что с ним происходило, о том, что сначала вот ему шили политику, но потом, значит, он потребовал вызвать научную ставку Рокоссовского. И ему сказали: а нет, тогда, дружок, мы давай тебя по-другому. И переквалифицировали ему дело на вот это расхищение имущества. Значит, потом он дальше написал, что он никакого имущества не получал. Кость, я его не назвал по имени. Он говорил: дорогой друг, ведь ты же знаешь, что, чтобы никого не подставлять, писал, ты же знаешь, что нам были выданы марки. Да, на них, вот каждому там, в зависимости от ранга, действительно выдавалось большое количество. Да, на них было куплено имущество, но ничего я не расхищал, ничего не воровал, ничего не вывозил. Вот сколько дали нам денег, настолько я купил. И вот, значит, у семьи потом все изымали, там чиненное пошло за меха и шелка, алюминиевые ложки, вилки за столовое серебро. Теперь невозможно ничего доказать, потому что все было утилизировано сразу, все, что изъято. Все очень ловко было. И прадед, зная, что происходит, он пишет: я пишу тебе, дорогой друг, потому что до меня дошли слухи, что ты сказал, что ты не веришь ни одному слову обвинения против меня. Потому что прадед очень хорошо знал эту систему, сам это все прошел, и на войне у него он был одним из немногих командующих, у которых, собственно, бывшие языки, особенно политические, имели возможность через подвиг не просто вернуться как бы, да, в ряды нормальных людей, но и получать награды, что было редким случаем.
И там такой вопрос: милосердие, прощение. Какова судьба человека, который посадил Рокоссовского? И я знаю, что следователь, который очень жестко вел дело, он позже написал покаянное письмо, когда уже Рокоссовский имел большие погоны, и Рокоссовский ничего не предпринял, хотя мог бы, в принципе, покарать вот этого вот следователя НКВД бывшего.
Ну да, он был такой человек, который написал ему, причем написал ему такое письмо, что, видимо, он предполагал, что прадед должен быть ему благодарен, что он написал ему: вы помните, Константин Константинович, к вам подошел, значит, человек и сказал, чтобы вы там ничего не подписывали. Вот это был я, там, и я не хочу, не прошу благодарности, но я просто хотела бы сказать, что я так рад, что я спас такого человека. Ну, во-первых, можно было кому угодно подойти и сказать, ничего не подписывать, надо было иметь могучую силу воли и духа, да, при этом под пытками не подписать. А во-вторых, нет, ну это просто, то есть прадед написал там сверху резолюцию оставить без внимания. Да, хорошо, конечно, что он, что он не стал ему там ничего отвечать, типа, дорогой друг, там, а ничего, что вы участвовали во всей этой как бы системе, этой машине, и то, что вы там тайком мне подошли и шепнули, как будто он сам не знает, что не надо ничего подписывать.
А вот человек, который, собственно говоря, служил причиной посадки, что это за коллега его?
Ну, я так понимаю, что это был его подчиненный. Но там тоже как бы не было никакого смысла мстить, потому что, скорее всего, он тоже дальше полетел по той же системе. Вот. Ведь, в принципе, тогда же выкашивало всех абсолютно.
То есть красное колесо вот этого террора, оно крутилось
абсолютно.
И уничтожало людей.
Абсолютно. И прадед тоже там вспоминает, я это тоже, этот фрагмент тоже я поместила вот сейчас в этом.
Я прочитал мемуары Быстролетова, они не в полном виде у нас изданы, советский агент, разведчик, который сидел, по-моему, в Белоруссии, сидел с главой местного управления НКВД, и у того были кошмары. Ночью он кричал, ночью была большая камера, там человек 20 сидело, потому что ему он представлял, какое количество расстрелянных. Он там начинал считать, уже крышу у него, что называется, снесло. Он представлял, что это огромный какой-то могильник, где лежат вот люди, которые по его, так сказать, приказам были уничтожены, там, десятки тысяч людей. Угу. Вот, поэтому... А что касаемо вот этой ситуации с теми, кто сажал, ну, мы помним 50-е годы, когда была оттепель хрущевская, и возвращались из лагерей люди, некоторые имели из партхозноменклатуры представители, и они могли бы, конечно, какие-то шаги предпринять по отношению к тем, кто их сажал, но крайне мало таких случаев. На самом деле, вот в Советском Союзе, ну, как-то...
Нет, ну, надо было просто задаться целью, представляете, чтобы там искать человека, который, да, на тебя написал.
Даже Солженицын, по-моему, в «Архипелаге ГУЛАГе» несколько таких случаев описывает, когда человек вернулся, отсидев там 15 или 20 лет, возвращался в свой институт, откуда его забрали, и работал с теми людьми, которые на него написали донос. Кошмар. Вот это вот, конечно...
Нет, ну, в случае с прадедом ситуация. Это, конечно, было совершенно как бы не так, потому что война внесла абсолютно такую сумятицу во все, что уже вернуться обратно куда-то, я думаю, что никто уже не мог в те времена.
Ну, у меня два вопроса будет. Отношение Рокоссовского к Сталину, оно, я так понимаю, достаточно неоднозначное, и отношение с Жуковым и другими маршалами Победы. Что он говорил про Сталина, что он вообще про него писал. Действительно, ситуация такая не очень простая. По сути дела, его посадили во время вот этих вот гонений против армии, которые в 37-м году начались, и все эти вот утраты стоили нам очень дорого. Вот эти вот миллионы жертв связаны с низким уровнем командования, особенно на первом начальном
особенно
этапе
в начале войны,
да. Когда в 43-м году уже, там, в 44-м был приобретен опыт, но 41-й, 42-й была выбита кадровая армия, кадровое офицерство, и войну вели бывшие гражданские шпаки, как в армии говорят, не умеющие воевать, не имеющие опыта боевого.
Ну, прадед, к счастью, он находился в городе Новоград-Волынский, он же командовал дивизией, он же командовал механизированной. К тому моменту, когда началась война, дивизия была не совсем механизирована, в общем, то есть совсем не механизирована, прямо скажем. И, ну, он и командующий соседними дивизиями, которые вот, значит, стояли на границе, они-то, в общем, показали, как можно было бы начать войну, да, если бы по всему периметру границы были такие опытные военные, как они, потому что прадед просто, когда началась война, реквизировал весь городской транспорт. Он вспоминал, что он в жизни не написал столько расписок, как в этот день, когда он отбирал просто все городские грузовики, автобусы, все, просто сажал на них солдат и комбинированным маршем вперед. И они погнали еще фашистов, достигли успехов. И Баграмян вспоминал, что когда мы читали донесение Рокоссовского, мы не могли понять вообще.
Все отступают, а один наступает.
Да? А эти наступают. Не, не только он, еще там соседние соединения тоже наступали. Как они вообще это сделали? В итоге они по приказу отступали, потому что у них фланги-то оголены. И они уже просто шли напрямую. Они просили разрешения брать там какие-то населенные пункты ближайшие взять. То есть они гнали конкретно фашистов. Прадед же был один из немногих военачальников, который в начале войны, в самом, за начало войны получил орден боевого красного знамени.
Когда ни орденов, ни медалей,
да,
не давали.
Конечно, когда все отступали, да, прадед, значит, навоевал на орден, после чего его перекинули сразу под Смоленск, в Ярцево, вот это все, славы приправы.
Очень, очень важный регион, где ожесточенные бои шли. И, общем,
конечно, чтобы сдерживать фашистов.
И где реально стали, были... и было организовано сопротивление.
Да, 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 то есть вот туда, где, собственно говоря, уже на последний рубеж, скажем так, да, вот и его, и многих, он многих друзей там встретил. Кто-то вспоминал из его сослуживцев, там, что деда Костя там спал где-то под деревом, приехал Еременко, ну и мы там смотрим, что подъехал какой-то высокопоставленный военный, подошел, значит, туда, где спит Рокоссовский, мы говорим, командарм спит, не трогайте. Он говорит, секундочку, и он так ласково трясет за плечи, говорит, Костя, Костя, проснись. Ну, как бы они, друзья же вместе учились на курсах выстрелов, как и с Жуковым, собственно говоря, и с Баграмяном.
Ну, все-таки вернемся к Сталину.
Да, к Сталину. Да. Что касается Сталина, дело в том, что ведь Сталин, он был в этом смысле удивительный человек. Я это говорю не как сталинист, а объективно. У меня сейчас вышла книжка «Утро после победы», в котором опубликовано мои интервью, ну, не только с отцом, и с другими детьми полководцев Победы. И вот я всех их спрашивала, задавала всем вопрос об отношениях со Сталиным. И все рассказывали разное. То есть для всех полководцев, при том, что они собирались военным советом в Ставке, вроде как они все вместе и Сталин. Но каждый из них воспринимал Сталина по-разному. И каждый из них в семье потом рассказывал о Сталине по-другому. Да, Сталин даже обращался к ним по-разному. Так вот, Сталин очень четко почувствовал психологию прадеда, потому что он был, конечно, не советский человек по сути своей. Он был, как кто-то им про него сказал, штучка. Вот. Для него было важно, очень, чтобы держать дистанцию. Например, генерал Орёв вспоминал, что когда они познакомились, вот они их прислали к нему штабом, прадед сразу установил, все друг друга на «ты», там, и товарищ там, ну, это «ты», а прадед на всех сразу «вы» и по имени-отчеству. То есть это был как бы его способ держать какое-то расстояние, которое было ему необходимо.
Ну, вот как военного руководителя, и как Сталин... профессионал, как он оценивал Сталина?
И вот Сталин это понимал. Дело в том, что военный руководитель, он тоже должен быть психологом. То есть военный, не военный, в данном случае это не имеет значения, потому что ты все равно работаешь с людьми. Так вот, прадед вспоминал, что именно как его командир. Сталин был абсолютно идеальным командиром. Он же сидел, прадед, да, тоже. Тут есть своя специфика. И Сталин демонстрировал свое доверие всегда, что для сидевшего человека очень важно.
Клеймо, да, врага народа.
Оно остается, и вроде как он ненадежен, да, вроде бы должен быть со стороны Сталина. Но тот звонил ему, даже, ну, такие были стычки с Жуковым, потому что, ну, Георгий Константинович известен тем, что он был человеком вспыльчивым, особенно в критические моменты. И вот после такой очень жесткой стычки с Жуковым, когда прадед просто говорил, что он не будет разговаривать в таком тоне и клал трубку, ему перезвонил Сталин, ну, понятно, везде в штабе есть уши, там все как бы сразу кто-то уже телеграфировал. Вот, ему перезвонил Сталин, и очень спокойно, очень доброжелательно, очень вежливо говорил: «Константин Константинович, чем мы можем помочь?» И вот это прадед очень Сталина ценил, во-первых, это. Во-вторых, то, что он не лез там вот какие-то...
Оперативные дела, да?
Да, то есть он подчеркивал свое доверие. То есть если вы, Константин, считаете, что так нужно, хорошо. И даже такой ярчайший эпизод был, когда, если вы помните, при разработке операции «Багратион», это по...
44-й операцию, год в Белоруссии.
Да, по освобождению Белоруссии. Значит, в Ставке рассматривались два варианта. Один из них предложил штаб Рокоссовского, значит, сделать два основных удара, что противоречит, конечно же, военной науке. Сделать два основных удара. Один, как предполагалось и как ждал противник, чтобы там будет удар. А второй по болотистой местности, вот по Лесье, по которым невозможно было пройти, поэтому были для этого сплетены, все было подготовлено, сплетены макроступы, волокуши для орудий, танки там специально, значит, тренировали какую-то, понтонные мосты возводили, в общем, все. Чтобы зайти там, где не ждет немец, один удар напрямую там, где они ждут, второй сбоку, где они не ждут. И прадед предлагал этот вариант. Ставка, все, кроме Сталина, с ним не соглашались, говорили, ну, это вообще нет. Где это видно, прадед потом вспоминал, где, что ему говорили, где это видно бить врага не кулаком, а пятернёй растопыренными пальцами. Это распыление сил. Нет, это безумие, мы не можем, это слишком большой риск, мы не можем на это пойти. И Сталин сказал прадеду: выйдите, подумайте. Прадед вышел, с ним были, конечно же, члены его штаба, которые помогали ему в разработке этой операции, а у него все операции были коллективные, ему всегда помогали его друзья, там, начальник штаба, командующий родами войск. Они вышли, еще раз все подумали с картой, они все тоже это вспоминали потом, там все посмотрели, нет, все правильно, мы рассчитали, все у нас правильно, вернулись. Он говорит: я настаиваю на нашем варианте. Сталин еще подумал, говорит: ну, выйдите еще раз, подумайте. Ну, человек, который сидел, это должно было его насторожить. Вот, он вышел, в общем, трижды выходил подумать. И когда третий раз он вернулся, и Сталин сказал: ну что, вы по-прежнему настаиваете на своем варианте? Прадед сказал: да, я настаиваю. Мы все просчитали, и я настаиваю. И прадед вспоминал в разговоре с Телегиным, потом со своим другом, да, что в этот момент просто у меня прошиб пот, и просто, ну, я не был уверен, что как бы, я выйду что живым отсюда.
Не поеду опять там,
в тюрьму. Да, или там с погонами еще. Вот, на что Сталин сказал: ну что ж, уверенность командующего – залог успеха операции. Значит, делаем так, как сказал Рокоссовский.
Георгий Константинович Жуков – сложная, неоднозначная фигура, вынесенная на поверхность эпохой большого террора, потому что освобождались места, и он совершил карьерный взлет, как и многие другие, как тот же Павлов, которого расстреляли в 41-м, обвинив в первых поражениях времен войны. Как Рокоссовский оценивал Жукова, потому что к нему, конечно, очень много претензий, не так воевали, положили много людей и положили зря в самых разных операциях времен войны, начиная там от Ржева и так далее, до Берлина. С другой стороны, вот этот вот экстенсивный способ ведения войны, он был частью системы тогдашней военной нашей. Сказать, что один маршал воевал так, а там или генерал, а другой вот как-то иначе, мы не можем. Все так воевали. Отчасти причина в этом отсутствие опыта, может быть. С другой, вот стремление победить любой ценой, победа любой ценой. Вот, как в известной песне. Вот, не судите, да не судимы будете, в общем-то. Что он говорил или писал про Жукова, может быть, все-таки в частных разговорах что-то проскальзывало. С другой стороны, Жуков ему помогал иногда, да? Или видел в нем конкурента?
Сложно сказать. Что касается жесткости Жукова, вот тоже в моей этой книжке «Утро после победы», там Ира Георгиевна Жукова, дочка его, всегда говорит, что вся его жесткость, она продиктована той мерой ответственности, которую он на себя взял. Потому что, ну, в общем, мы понимаем, что, в общем, на нем была ответственность за Москву, на Жукове. А за Москву, значит, на тот момент за Советский Союз. Потому что если бы Москва была сдана, это было бы, да, в общем...
Ну да, это серьезное геополитическое
поражение. Но этот момент, он был определяющим в их отношениях с прадедом, потому что он был тогда, ну вот, очень жесток, Жуков. И он разговаривал с прадедом так, как разговаривать нельзя. И это прадеда очень, скажем так...
Коробило.
Даже не то, что коробило, это его разозлило. И я думаю, что тогда пошла трещина между ними, потому что, в принципе, они же были друзьями с юности еще. Они вместе учились на курсах выстрел. Они оба были фанатами лошадей, конной езды там, и так далее, и так далее. Они устраивали скачки после занятий в юности, да, вот на этих курсах выстрел. Они там ехали из Ленинграда, значит, по какой-нибудь выбрали дорогу и скакали, значит, кто там быстрее на какое-то расстояние. То есть, и потом их жизнь все время сталкивала. У них была большая совместная история. Жуков был под началом прадеда служил до того, как прадеда посадили. Ну, потом уже...
Вначале один был подчинение, а потом
точно.
Вот все поменялось.
Когда прадед вышел из крестов, его направили уже в Киевский военный округ особый, которым командовал Жуков. Вот, и вот Эр Георгиевна тоже вспоминала, что прадед приходил к ним в гости тогда, перед войной. Потому что прадед командовал этим механизированным корпусом в дивизии, в Новограде-Волынском, в этом Киевском особом военном округе. И потом их жизнь всю жизнь сталкивала. Да?
Ну, есть... а Берлин, берлинская операция, вот этот вот конфликт, и вернее, вот конкуренция это, между
да.
маршалами победы.
И
а,
это,
как
да.
он это оценивал тоже?
Он это оценивал однозначно. И это даже есть в первоначальном варианте главы его о том, как его перевели с первого белорусского на второй белорусский. Он в этом первоначальном варианте пишет, что Сталин ему сказал, что Жуков попросил, чтобы назначили его командующим первым белорусским.
Чтобы его части вошли вот Берлин-1.
Не его части, а именно чтобы его назначили. Он же был представителем ставки, Жуков. А прадед командовал Первым Белорусским фронтом, который был нацелен непосредственно на Берлин. Ему позвонил Жуков, и как в этой первоначальной версии прадед писал, что Жуков позвонил и говорит, вы назначаетесь командующим Вторым Белорусским фронтом. Прадед говорит, за что такая немилость? Почему меня с главного направления переводят на второстепенный участок? На что Сталин ему сказал, командующим Первым Белорусским назначается... Георгий Константинович, он сам об этом попросил. А что, вы считаете кандидатуру недостойной? И прадед говорит, нет, кандидатура, безусловно, достойна. И Сталин ему говорит, вы же сами очень много выступали против роли представителей ставки, что правда, прадед очень критиковал эту. Вот, пожалуйста, мы пошли навстречу вашим просьбам, и представитель ставки теперь станет вместо вас командующим Первым Белорусским фронтом, а вы будете командовать Вторым Белорусским. Возможно, Сталин сталкивал их просто лбами в конце
ну,
войны.
Да, он хитрый восточный человек
конечно,
был, и
да.
жил по принципу древнеримских императоров,
разделяй
и властвуй.
Конечно, возможно, он сталкивал их лбами, но прадед этого не простил, потому что, конечно, он мечтал брать Берлин. Я уж молчу о том, что освобождать свой родной город, он так и не доосвободил Варшаву. Ведь его назначение, его перевод состоялись, когда его войска стояли, в общем-то, на берегу Вислы, и у них перед глазами лежала Варшава, только что уничтоженная, в общем-то, после восстания гитлеровцами. И, в общем, войти в нее, освободить ее он так и не смог. И, собственно, его сестру, которая там находилась все эти годы в Варшаве, ему потом Жуков, в общем-то, из рук в руки передал.
Такой важный вопрос об отношении к людям, об отношении к рядовым бойцам и офицерам среднего звена во время войны, когда в мае 45-го собирали вот у Сталина всех генералов и маршалов, Сталин поднял тост за простого русского солдата, который, собственно говоря, и главный герой этой войны. Но от того, какой начальник был в данном подразделении, зависела судьба этого солдата. Вот у многих людей вот и та точка зрения, что Рокоссовский, он был более милосерден, более гуманен в отношениях к своим подчиненным, чем очень многие его коллеги по времени войны. Так ли это на самом деле?
Знаете, был такой журналист фронтовой, Александр Бек, который приехал на фронт к прадеду, и он после этого написал о нем очерк «Штрихи» называется. Почему-то этот очерк как бы неизвестен, но это прекрасный очерк. Он не только о самом прадеде, о его наблюдениях за тем, как прадед работал во время войны, но и за его командой, потому что все-таки человек – это команда, которую он подбирает себе.
за стилем руководства.
Не только, нет, потому что команда, которая была у прадеда, вот эти вот, начальник штаба Малинин, начальник артиллерии Василий Иванович Казаков, начальник бронетанкового войска Орел, начальник тыла Антипенко, прадед переводил союз с фронта на фронт, они никогда не расставались вот до берлинской операции, потому что он их с собой не взял на второй белорусский, потому что понимал, что ему очень хочется взять Берлин, конечно же. Более того, даже его тоже такой близкий друг, умница, гениальный просто полководец Павел Иванович Батов, который был командармом, он старался, чтобы армия Батова входила в полусудействие того фронта, которым прадед командовал, чтобы тоже они не расставались. И вот этот Бек, он очень много, да, об этом писал, о команде прадеда, о стиле руководства, и вот он передавал такие его разговоры. Например, он, допустим, он находится где-то в штабе, прибывают с докладом Рокоссовскому, значит, он говорит, я один раз видел, как он кричит, как он ругает, как его вывели из себя. И ему докладывают, что, значит, наши войска куда-то сунулись, там попали в западню, в засаду, там уничтоженных, убитых, столько-то. И Рокоссовский, он говорит, я никогда не видел, чтобы он так вот вдруг разозлился. Он вдруг приходит на повышенный тон и кричит, когда научимся культурно воевать? Почему сунулись без разведки? И этот журналист, он вспоминает, что это выражение «культурно воевать», оно меня поразило. А вот прадед, он был из тех людей, которые хотели культурно воевать, да, которые были настоящими военными вот от просто с юных дней. Для них это была наука. Он читал, естественно, книги там по военному искусству, по стратегии. И для него было важно воевать культурно. И, конечно, для него была важна жизнь каждого человека. Он считал, что даже в своих книгах он писал и призывал. Он говорил, что уже будущее поколение, да, вот в этой книжке тоже это есть. Он говорил, что храбрость – это отлично, это прекрасно. Но жизнь человека стоит отдать только тогда, когда это может спасти много других жизней. То есть бессмысленная гибель глупа. Умирать стоит только ради того, чтобы спасти многие жизни. И он был как раз против вот бессмысленной храбрости и бессмысленных жертв. Конечно, поэтому он старался их избегать. Он все-таки он был поляк. Все-таки он вырос в Польше. Там было другое отношение вообще к жизни человека.
И да? Другой менталитет.
Абсолютно другой менталитет, конечно. То есть он не мог рассуждать о людях в категориях как бы толпы. Для него был важен каждый человек. И, собственно говоря, и в обычной жизни это тоже проявлялось. Он, например, воспринимал как личное... Ну, во-первых, он говорил, что нет худшего преступления для военного, чем рукоприкладство и унижение достоинства подчиненных. И это действительно было так. То есть все его подчиненные это подчеркивали. Один раз в жизни его... Он никогда не ругался матом на фронте. Никогда. И... Во-первых, мне присылают много разных смешных историй, когда, допустим, на банкете, посвященном подписанию безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, прадед подзывает девушку-официантку, мне писала ее внучка эту историю, подзывает девушку-официантку и говорит, деточка, мне бы водички. Она идет на кухню, наливает, ему видит, стоит графин, в нем вроде вода. Она берет стакан, наливает...
Прозрачная белая жидкость.
Да, да. Она берет графин, наливает ему эту воду в стакан, приносит, дает, он выпивает очень большой глоток, делает и говорит, спасибо. А теперь все-таки водички. Мне ее внучка мне пишет. Она бежит на кухню, конечно, понимает, что это была водка. И она говорит, мне бабушка всю жизнь вспоминала, что она поверить не могла, что ее за это не высекли, не выгнали, что он даже не кричал. Он просто ей спокойно сказал, а теперь все-таки водички.
Хорошо, интересный разговор, интересный, конечно, исторический персонаж, военачальник. У нас был период провала, особенно в 90-е годы, когда мало появлялось достоверных публикаций о героях войны, и про ветеранов как-то забыли. Сейчас вот мы пишем наш разговор в преддверии 75-летия Победы, когда уже практически очень мало осталось ветеранов, им уже за 90 лет. Но, тем не менее, кто-то еще жив. И я призываю наших радиослушателей, конечно, обратить свой взор на мемуары, посвященные войне, на исторические исследования, поменьше желтушных публикаций читать. Их очень много, к сожалению, появились. Вот большой круг как бы историков-альтернативщиков, которые в архивы не ходят, что я мальчик по архивам бегать. Такое выражение, и пишут из головы какие-то, придумывают вещи, которых не было и быть не могло. Все-таки нужно докапываться до истины, даже в условиях нашего сегодняшнего существования, когда многие архивы военные еще не открыты, но я думаю, что со временем они будут все-таки, большинство этих архивов будут рассекречены. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня Ариадна Рокоссовская, правнучка маршала Победы Константина Константиновича Рокоссовского и исследователь его жизни, судьбы, его биограф и публикатор.
Спасибо.
Спасибо всем. До новых встреч в эфире. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна песня в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого. Песня про звезды.
Мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Он снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с клубом звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с клубом звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. С неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.